Николай Васильевич Гоголь. Вий.
Как только ударял в Киеве поутру довольно звонкий семинарский колокол, висевший у ворот братского монастыря, то уже со всего города спешили толпами школьники и бурсаки. Грамматики, риторы, философы и богословы с тетрадями под мышкой брели в класс. Грамматики были еще очень малы. Идя, толкали друг друга и бронились между собой самым тоненьким дисконтом. Они были все почти в изодранных или запачканных платьях, и карманы их вечно были наполнены всякою дрянью. Как-то бабками, свистелками, сделанными из перышек, недоеденным пирогом, а иногда даже и маленькими воробьенками, из которых один вдруг, чиликнув среди необыкновенной тишины в классе, доставлял своему патрону порядочные пали в обе руки, а иногда и вишневые розги. Риторы шли солиднее. Платья у них были часто совершенно целы, но зато на лице всегда почти бывало какое-нибудь украшение в виде риторического тропа, или один глаз уходил под самый лоб, или вместо губы целый пузырь, или какая-нибудь другая примета. Эти говорили и божились между собою тенором. Философы целую октавую брали ниже. В карманах их, кроме крепких табачных корешков, ничего не было. Запасов они не делали никаких, и все, что попадалось, съедали тогда же. От них слышалась трубка и горелка иногда так далеко, что проходивший мимо ремесленник, долго еще остановившись, нюхал, как гончая собака, воздух. Рынок в это время обыкновенно только что начинал шевелиться, и торговки с бубликами, булками, арбузными семечками и маковниками дергали на подхват за полы тех, у которых полы были из тонкого сукна или какой-нибудь бумажной материи.
«Панычи! Панычи! Сюды, сюды! Ось боблики, маковники, вертички, буханцы хорошие! Ей-богу, хорошие! На меду! Сама пекла!
Ось сосулька, панычи, купите сосульку!
Не покупайте у этой ничего! Смотрите, какая она скверная! И нос нехороший, и руки нечистые!»
Но философов и богословов они боялись задевать, потому что философы и богословы всегда любили брать только на пробу, и притом целую горстью. Самое торжественное для семинарии событие было вакансии. Время с июня месяца, когда обыкновенно бурса распускалась по домам. Тогда всю большую дорогу усеивали грамматики, философы и богословы. Кто не имел своего приюта, тот отправлялся к кому-нибудь из товарищей. Философы и богословы отправлялись на кондиции, то есть брались учить или приготовлять детей людей зажиточных и получали зато в год новые сапоги. Вся ватага эта тянулась вместе целым табором. Варила себе кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за собой мешок, в котором находилась одна рубашка и пара ануч. Богословы особенно были бережливы. Для того, чтобы не износить сапогов, они скидали их, вешали на палки и несли на плечах, особенно когда была грязь. Тогда они, засучив шаровары по колени, бесстрашно разбрызгивали своими ногами лужи. Один раз во время подобного странствования три бурсака своротили с большой дороги в сторону. с тем, чтобы в первом попавшемся хуторе запастись провиантом, потому что мешок у них давно уже был пуст. Это были богослов Халява, философ Хама Мбрут и ритор Тиберий Горобец. Был уже вечер, когда они своротили с большой дороги. Солнце только что село, и дневная теплота оставалась еще в воздухе. Богослов и философ шли молча, куря люльки. Ритор Тиберий Горобец сбивал палку и головки с будиков, росших по краям дороги. Дорога шла между разбросанными группами дубов и орешника, покрывавшими луг. Отлогости и небольшие горы, зеленые и крутые, как куполы, иногда перемежевывали равнины. Показавшаяся в двух местах нива с вызревшим житом давала знать, что скоро должна появиться какая-нибудь деревня. Но уже более часу, как они минули хлебные полосы, а между тем им не попадалось никакого жилья. Сумерки уже совсем омрачили небо, и только на западе бледнел остаток алого сияния.
«Что за черт? Сдавалось совершенно, как будто сейчас будет хутор!»
Философ Хама Мбрут был нрава веселого, любил очень лежать и курить люльку. Если же пил, то непременно нанимал музыкантов и отплясывал тропака. Он часто пробовал крупного гороху, но совершенно с философическим равнодушием, говоря, что чему быть, того не миновать.
Ей-богу, ни чертова кулака не видно.
А может быть, далее попадется какой-нибудь хутор.
Богослов был рослый, плечистый мужчина и имел чрезвычайно странный нрав. Все, что не лежало, бывало возле него, он непременно украдет. В другом случае характер его был чрезвычайно мрачен. И когда напивался он пьян, то прятался в бурьяне. И семинарии стоило большого труда его сыскать там. Ритор Тиберий Горобец еще не имел права носить усов, пить горелки и курить люльки. Он носил только оселедец, и потому характер его в то время еще мало развился. Но, судя по большим шишкам на лбу, с которым он часто являлся в класс, можно было предположить, что из него будет хороший воин. Богослов Халява и философ Хама часто дирали его за чуб в знак своего покровительства и употребляли в качестве депутата. Но между тем уже была ночь, и ночь довольно темная. Небольшие тучи усилили мрачность, и, судя по всем приметам, нельзя было ожидать ни звезд, ни месяца. Бурсаки заметили, что они сбились с пути и давно шли не по дороге.
А где же дорога?
А, ночь темная.
Ритор отошел в сторону и старался ползком нащупать дорогу, но руки его попадали только в лисьи норы.
А, видишь, что тут делать?
А что? Оставаться и заночевать в поле.
Богослов полез в карман достать огниво и закурить снова свою люльку. Но философ не мог согласиться на это. Он всегда имел обыкновение упрятать на ночь полпудовую краюху хлеба и фунта 4 сала и чувствовал на этот раз в желудке своем какое-то несносное одиночество. Притом, несмотря на веселый нрав свой, философ боялся несколько волков.
Нет, Халява, не можно. Ну как же, не подкрепив себя ничем, растянуться и лечь так, как собаки? Попробуем еще. Может быть, набредем на какое-нибудь жилье и хоть чарку горилки удастся выпить на ночь.
Горилки? Оно, конечно, в поле оставаться нечего.
Хутор! Ей-богу, хутор!
Смотрите же, братцы, не отставать! Во что бы то ни было, добыть ночлега!
Предположение его не обманули. Через несколько времени они свидели точно небольшой хуторок, состоявший из двух только хат, находившихся в одном и том же дворе. В окнах светился огонь. Взглянувши в сквозные дощатые ворота, бурсаки увидели двор, уставленный чумацкими вазами.
«Кто там?»
«Пусти бабусь переночевать, а?»
«Сбились с дороги!»
«Так в поле скверно, как в голодном брюхе!»
«Ага!»
«А что вы за народ?»
«Да народ необидчивый!»
«Богослов халява!»
«Философ брут!»
«И ритор горобец!»
«Не можно! У меня народу полон двор, и все углы в хате заняты! Куда я вас дену?» «Я знаю этих философов и богословов. Если таких пьяниц начнешь принимать, то и двора скоро не будет. Пошли, пошли!»
«Умилосердись, бабуся! Как же можно, чтоб христианские души пропали ни за что, ни про что? Где хочешь помести нас? И если мы что-нибудь, как-нибудь того или какое другое что сделаем, то пусть нам и руки отсохнут. И такое будет... Чтоб Бог один знает. Вот что.
Хорошо. Я впущу вас. Только положу всех в разных местах. А то у меня не будет спокойно на сердце, когда будете лежать вместе.
На то твоя воля.
Нет, нет, не будем прикословить.
А что, бабуся? И если бы так, как говорят, ей-богу, в животе как будто кто колесами стал ездить. С самого утра вот хоть бы щепка была во рту.
О, вишь, чего захотел. Нет у меня, нет ничего такого. И печь не топилась сегодня.
А мы бы уже за все это расплатились бы завтра как следует. Чистоганом. Да, черту с два ты получишь что-нибудь.
Ступайте, ступайте, и будьте довольны тем, что дают вам. Вот черт принес каких нежных панычей.
Философ Хама пришел в совершенное уныние от таких слов. Но вдруг нос его почувствовал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаровары богослова, шедшего с ним рядом, и увидел, что из кармана его торчал преогромный рыбий хвост. Богослов уже успел подтибрить с воза целого карася. И так как он это производил не из какой-нибудь корысти, но единственно по привычке и позабывши совершенно о своем карасе, уже разглядывал, чтобы такое стянуть другое, не имея намерения пропустить даже изломанного колеса, то философ Хама запустил руку в его карман и вытащил карася. Старуха разместила бурсаков. Ритора положила в хате, богослова заперла в пустую комору. Философу отвела тоже пустой овечий хлев. Философ, оставшись один, в одну минуту съел карася. Осмотрел плетеные стены хлева, толкнул ногою в морду, просунувшуюся из другого хлева, любопытную свинью, и поворотился на другой бок, чтобы заснуть мертвецки. Вдруг низенькая дверь отворилась, и старуха, нагнувшись, вошла в хлев.
«А что, бабуся, чего тебе нужно?» «Только нет, голубушка, устарела!» «Слушай, бабуся, теперь пост!» А я такой человек, что и за 1000 золотых не захочу оскоромиться.
Но старуха раздвигала руки и ловила его, не говоря ни слова. Философу сделалось страшно, особливо, когда он заметил, что глаза ее сверкнули каким-то необыкновенным блеском.
Бабуся, что ты? Ступай, ступай себе с Богом!
Но старуха не говорила ни слова и хватала его руками. Он вскочил на ноги с намерением бежать, но старуха стала в дверях и вперила на него сверкающие глаза и снова начала подходить к нему. Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к удивлению, заметил, что руки его не могут приподняться. Ноги не двигались, и он с ужасом увидел, что даже голос не звучал из уст его. Слова без звука шевелились на губах. Он слышал только, как билось его сердце. Он видел, как старуха подошла к нему, сложила ему руки, нагнула ему голову, вскочила с быстротой кошки к нему на спину, ударила его метлой по боку, и он, подпрыгивая, как верховой конь, понес ее на плечах своих. Все это случилось так быстро, что философ едва мог опомниться и схватил обеими руками себя за колени, желая удержать ноги. Но они, к величайшему изумлению его, поднимались против воли и производили скачки быстрее черкесского бегуна.
Да это ведьма!
Обращенный месячный серп светлел на небе. Робкое полночное сияние, как сквозное покрывало, ложилось легко и дымилось на земле. Леса, луга, небо, долины — все казалось, как будто спало с открытыми глазами. Ветер хоть бы раз вспорхнул где-нибудь. В ночной свежести было что-то влажно-теплое. Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми клинами падали на отлогую равнину. Такая была ночь, когда философ Хама Брут скакал с непонятным всадником на спине. Он чувствовал какое-то томительное, неприятное и вместе сладкое чувство, подступавшее к его сердцу. Он опустил голову вниз и видел, что трава, бывшая почти под ногами его, казалось, росла глубоко и далеко, и что сверх ее находилась прозрачная, как горный ключ, вода. И трава казалась дном какого-то светлого, прозрачного до самой глубины моря. По крайней мере, он видел ясно, как он отражался в нем вместе с сидевшей на спине старухою.
Наяву ли это или снится? Но там что? Ветер или музыка? Звенит, звенит и вьется, и подступает, и вонзается в душу какой-то нестерпимой трелью. Что это?
Пот катился с него градом. Он чувствовал бесовски сладкое чувство. Он чувствовал какое-то пронзающее, какое-то томительно страшное наслаждение. Ему часто казалось, как будто сердца уже вовсе не было у него. И он со страхом хватался за него рукой. Изнеможенный, растерянный, он начал припоминать все, какие только знал, молитвы. Он перебирал все заклятия против духов и вдруг почувствовал какое-то освежение. Чувствовал, что шаг его начинал становиться ленивее, ведьма как-то слабее держалась на спине его.
Хорошо же! Услыши нас, Господи Боже! Спаситель наш!
Хама начал почти вслух произносить заклятие. Наконец, быстротой молнии выпрыгнул из-под старухи и вскочил, в свою очередь, к ней на спину. Старуха мелким, дробным шагом побежала так быстро, что всадник едва мог переводить дух свой. Земля чуть мелькала под ним. Все было ясно при месячном, хотя и не полном свете. Долины были гладкие, но все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво в его глазах. Он схватил лежавший на дороге полено и начал им со всех сил колотить старуху. Дикие вопли издала она. Сначала были они сердиты и угрожающие, потом становились слабее, приятнее, чище, и потом уже тихо, едва звенели, как тонкие серебряные колокольчики, и заронялись ему в душу.
Точно ли это старуха?
О, не могу больше.
Он встал на ноги и посмотрел ей в очи. Рассвет загорался, и блестели золотые главы вдали киевских церквей. Перед ним лежала красавица с растрепанною, роскошною косою, с длинными, как стрелы, ресницами. Бесчувственно отбросила она на обе стороны белые ноги и руки и стонала, возведя кверху очи, полные слез. Затрепетал, как древесный лист, хама. Жалость и какое-то странное волнение и робость, неведомые ему самому, овладели им. Он пустился бежать во весь дух. Дорогой билось беспокойно его сердце, и никак не мог он истолковать себе, что за странное новое чувство им овладело. Он уже не хотел более идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая всю дорогу о таком непонятном происшествии. Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти и перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней и молитвы в продолжение 3 дней после смерти читал один из киевских семинаристов. Хама Брут. Об этом философ узнал от самого ректора, который нарочно призывал его в свою комнату.
Без всякого отлагательства спеши в дорогу. Именитый сотник прислал за тобой нарочно людей и возок.
Философ вздрогнул. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе.
Не поеду.
Послушай, домине Хома, тебе никакой черт не спрашивает о том, хочешь ли ты ехать или не хочешь. Я тебе скажу только то, что если ты еще будешь показывать свою рысь, да мудрствовать, то прикажу тебе по спине и по прочему так отстегать молодым березняком, что и в баню не нужно будет ходить.
Философ вышел, не говоря ни слова, располагая при первом удобном случае возложить надежду на свои ноги, и на минуту остановился, услышавший довольно явственно голос ректора, дававшего приказание своему ключнику и еще кому-то, вероятно, одному из посланных за ним от сотника.
«Благодари пана за крупу и яйца, и скажи, что как только будут готовы те книги, о которых он пишет, то я тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать писцу. Да не забудь, мой голубе, прибавить пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хорошая рыба, и особенно осетрина, то при случае прислал бы. Здесь на базарах и не хороша, и дорога. А ты, Явтух, дай молодцам по чарке горелки. Да философа привязать, а не то как раз удерет.
Вишь, чертов сын, пронюхал длинноногий вьюн.
Он сошел вниз и увидел кибитку, который принял было сначала за хлебный авин на колесах. Его ожидало человек 6 здоровых и крепких казаков.
Что ж делать? Чему быть, тому не миновать. Здравствуйте, братья-товарищи!
Будь здоров, пан философ.
Будь здоров.
Так вот, это мне приходится сидеть вместе с вами. А брика знатная. Тут бы только нанять музыкантов, то и танцевать можно.
Да, соразмерный экипаж.
А вот любопытно бы знать, если бы, примером, эту брику нагрузить каким-нибудь товаром, ну, положим, солью или железными клинами, сколько потребовалось бы тогда коней?
Да, достаточное бы число потребовалось коней.
После такого удовлетворительного ответа казак почитал себя вправе молчать во всю дорогу.
А кто таков этот сотник? И каков его нрав? А что слышно о его дочке, которая таким необыкновенным образом возвратилась домой и находилась при смерти?
Он обращался к ним с вопросами, но казаки, верно, были тоже философы, потому что в ответ на это молчали и курили люльки, лежа на мешках.
Смотри, Аверка, ты старый разиня. Как будешь подъезжать к Шинку, что на Чухрайловской дороге, то не позабудь остановиться и разбудить меня и других молодцов, если кому случится заснуть.
После этого он заснул довольно громко. Впрочем, эти наставления были совершенно напрасны, потому что едва только приблизилась исполинская брика к Шинку на Чухрайловской дороге, как все в один голос закричали:
«Стой!»
Притом лошади Аверка были так уже приучены, что останавливались сами перед каждым Шинком. Несмотря на жаркий июльский день, все вышли из брики, отправились в низенькую запачканную комнату, где жид корчмарь знаками радости бросился принимать своих старых знакомых. Все уселись вокруг стола. Глиняные кружки показались перед каждым из гостей. Философ Хама должен был участвовать в общей пирушке. И так как малороссияне, когда подгуляют, непременно начнут целоваться или плакать, то скоро вся изба наполнилась лобызаниями.
А ну, спирит, почеломкаемся!
Эй, сюда, дурож, я обниму тебя!
Нет у меня отца и матери, и остался я один на белом свете.
Не плачь, ей-богу, не плачь. Что ж тут? Уж Бог знает, как и что такое.
Я хотел бы знать, чему у вас в бурсе учат. Тому ли самому, что и дьяк читает в церкви, или чему другому?
Не спрашивай. Пусть его там будет, как было. Бог уже знает, как нужно. Бог все знает.
Нет, я хочу знать, что там написано в тех книжках.
Может быть, совсем другое, чем у дьяка.
О, боже мой, и на что такое говорить? Так уж воля Божия положила. Уж что Бог дал, то
не можно применить.
Я хочу знать все, что не написано. Я пойду в бурсу. Ей-богу, пойду. А что ты думаешь, я не выучусь?
Но...
Всему выучусь, всему!
О, боже ж мой, боже ж мой!
И утешитель спустил свою голову на стол, потому что совершенно был не в силах держать ее долее на плечах.
А чего на небе светит месть?
Философ Хама, увидя такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери.
Что ж ты, дядька, расплакался? Я сам сирота. Отпустите меня, ребят, на волю. На что я вам?
Пустим его на волю, ведь он сирота. Пусть себе идет куда хочет.
О, боже ж мой. Боже ж мой. Отпустите его. Пусть идет себе.
Пусть.
И казаки уже хотели сами вывести его в чистое поле. Но тот, который показал свое любопытство, остановил их.
Не трогайте! Я хочу с ним поговорить о Бурсе. Я сам пойду в Бурсу!
Впрочем, вряд ли бы этот побег мог совершиться. Потому что, когда философ вздумал подняться из-за стола, то ноги его сделались как будто деревянными. И дверей в комнате начало представляться ему такое множество, что вряд ли бы он отыскал настоящее. Только в вечеру вся эта компания вспомнила, что нужно отправляться далее в дорогу. Проколесивший большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученной наизусть, они, наконец, спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся частокол или плетень с низенькими деревьями и выказывавшимися из-за них крышами. Это было большое селение, принадлежавшее сотнику. Брика остановилась перед небольшим подобием сарая, и путешественники наши отправились спать. Философ хотел, однако же, несколько обсмотреть снаружи панские хоромы. Но как он не пялил свои глаза, ничто не могло означиться в ясном виде. Философ махнул рукою и пошел спать. Когда проснулся философ, то весь дом был в движении. В ночь умерла паночка. Слуги бегали в попыхах взад и вперед. Старухи некоторые плакали. Толпа любопытно глядела сквозь забор на панский двор, как будто бы могла что-нибудь увидеть. Философ начал на досуге осматривать те места, которые он не мог разглядеть ночью. Панский дом был низенькое, небольшое строение, какие обыкновенно строились в старину в Малороссии. Все селение помещалось на широком и ровном уступе горы. Когда философ измерил страшную круть ее и вспомнил вчерашнее путешествие, то решил, что или у пана были слишком умные лошади, или у казаков слишком крепкие головы, когда и в хмельном чаду умели не полететь вверх ногами вместе с неизмеримой брикою и багажом. Философ стоял на высшем в дворе месте, и когда обратился и глянул в противоположную сторону, ему представился совершенно другой вид.
Эх, славное место! Вот тут бы жить, ловить рыбу в Днепре и в прудах, охотиться с тенетами или с ружьем за стрепетами и крольшнепами. Впрочем, я думаю, и дров немало в этих лугах. Фруктов же можно насушить и продать в город множество. Или еще лучше, выкурить из них водку. Потому что водка из фруктов ни с каким пенником не сравнится. Да... Не мешает подумать и о том, как бы улизнуть отсюда.
Он приметил за плетнем маленькую дорожку, совершенно закрытую разросшимся бурьяном. Он поставил машинально на нее ногу, думая наперед только прогуляться, а потом тихомолком промеж хат, да и махнуть в поле, как внезапно почувствовал на своем плече довольно крепкую руку.
Напрасно ты думаешь, пан философ, улепетнуть из хутора. Тут не такое заведение, чтобы можно было убежать. Да и дороги для пешехода плохи. А ступай лучше к пану. Он ожидает тебя давно в светлице.
Пойдем. Что ж, я с удовольствием.
Сотник, уже престарелый, с седыми усами и с выражением мрачной грусти, сидел перед столом светлицы, подперши обеими руками голову. Ему было около 50 лет, но глубокое уныние на лице и какой-то бледно-тощий цвет показывали, что душа его была убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и вся прежняя веселость и шумная жизнь исчезла навеки.
Кто ты? И откуда? И какого звания, добрый человек?
Из Бурсаков, философ Хамабрут.
А кто был твой отец?
Не знаю, вельможный пан.
А мать твоя?
И матери не знаю. По здравому рассуждению, конечно, была мать. Но кто она и откуда? И когда жила, ей-богу, добродию не знаю.
Как же ты познакомился с моею дочкою?
Не знакомился, вельможный пан, ей-богу, не знакомился. Еще никакого дела с паночками не имел, сколько не живу на свете. Чурым, чурым, чтобы не сказать непристойного.
Отчего же она не другому кому, а тебе именно назначила читать?
Бог его знает, как это растолковать. Известное уж дело, что по нам подчас захочется такого, чего и самый наиграмотнейший человек не разберет. И пословица говорит: «Скачи враже, як пан каже».
Да не врешь ли ты, пан философ?
Вот на этом самом месте пусть громом меня так и хлопнет, если лгу.
Если б только минуточкой долее прожила ты, то верно бы я узнал все. Никому не давай читать по мне, но пошли тату сей же час в Киевскую семинарию и привези бурсака Хаму Брута. Пусть три ночи молится по грешной душе моей, он знает... А что такое знает, я уже не услышал. Она, голубонька, только и могла сказать. И умерла. Ты, добрый человек, верно, известен святою жизнью своею и богоугодными делами. Она, может быть, наслышалась о тебе.
Кто? Я? Я святою жизнью? Бог с вами, пан! Что вы это говорите? Да я... Хоть оно непристойно сказать, ходил к булочнице против самого страстного четверга.
Ну, верно, уже недаром так назначено. Ты должен с сего же дня начать свое дело.
Я бы сказал на это, вашей милости, оно, конечно. Всякий человек, вразумленный Святому Писанию, может по соразмерности. Только сюда приличнее бы требовалось диакона, или, по крайней мере, диака. Они народ толковый и знают, как все это уже делается. А я... Да у меня и голос не такой, и сам я, черт знает что, никакого виду с меня нет.
Уж как ты себе хочешь, только я все, что завещала мне моя голубка, исполню, ничего не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи совершишь как следует над нею молитвы, то я награжу тебя. А не то и самому черту не советую рассердить меня. Ступай за мною.
Они вышли в сени. Сотник отворил дверь в другую светлицу, бывшую на супротив первой. В углу под образами на высоком столе лежало тело умершей. На одеяле из синего бархата, убранном золотой бахромою и кистями, лицо умершей было заслонено от него неутешным отцом.
Я не о том жалею, моя наимилейшая мне дочь, что ты во цвете лет своих на печаль и горесть мне оставила землю. Я о том жалею, моя голубонькая, что не знаю того, кто был причиною твоей смерти. И если б я знал, кто мог подумать только оскорбить тебя или хоть бы сказал что-нибудь неприятное тебе, то, клянусь Богом, не увидел бы он больше своих детей, если только он так же стар, как и я, ни своего отца и матери, если только он еще на паре лет, и тело его было бы выброшено на съедение птицам и зверям степным. Но горе мне, моя полевая нагидочка, моя перепеличка, моя ясочка, что проживу я остальной век свой без потехи, утирая полою дробные слезы, текущие старых очей моих, тогда как враг мой будет веселиться и втайне посмеиваться над хилым старцем.
Философ был тронут такой безутешной печалью. Он закашлял и издал глухое кряхтание, желая очистить им немного свой голос. Сотник обратился и указал ему место в головах умершей перед небольшим налоем, на котором лежали книги.
«Три ночи как-нибудь отработаю. Зато пан набьет мне оба кармана чистыми червонцами».
Он приблизился и принялся читать, не обращая никакого внимания на сторону и не решаясь взглянуть в лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась. Он заметил, что сотник вышел. Медленно поворотил он голову, чтобы взглянуть на умершую, и трепет пробежал по его жилам. Перед ним лежала красавица, какая когда-либо бывала на земле. Она лежала, как живая. Вдруг что-то страшно знакомое показалось в лице ее.
«Ведьма!»
Это была та самая ведьма, которую убил он. Когда солнце стало садиться, мертвую понесли в церковь. Философ одним плечом своим поддерживал черный траурный гроб и чувствовал на плече своем что-то холодное, как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою правую сторону тесного дома умершей. Церковь деревянная, почерневшая, убранная зеленым мохом, уныло стояла почти на краю села. Заметно было, что в ней давно уже не отправлялось никакого служения. Свечи были зажжены почти перед каждым образом. Гроб поставили посередине против самого алтаря. Старый сотник поцеловал еще раз умершую, повергнулся ниц и вышел вместе с носильщиками вон.
«Хорошенько накормите философа и после ужина проводите его в церковь».
Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Как только уста стали двигаться немного медленнее и волчий голод всего этого собрания немного утишился, многие начали разговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей.
А правда ли, что паночка, не тем будь помянута, зналась с нечистым?
Кто? Паночка? А? Да она была целая ведьма! Я присягну, что ведьма!
Полно, полно, дорож, это не наше дело. Бог с ним, нечего об этом и толковать.
Но дорож вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил без умолку:
«Что ты хочешь, чтобы я молчал?
Да на мне самом есть дела! Ей-богу, есть дела!»
«А что, дядько, можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму?»
«Нельзя! Никак не узнаешь! Хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь!»
«Ой, можно, можно, дорож, не говори этого! Уже Бог дал недаром всякому особый обычай! Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик!»
«Когда стара баба, то и ведьма!»
«О, уж хороши и вы! Настоящие толстые кабаны!»
Начавшийся разговор возбудил непреодолимое желание и любопытство философа узнать обстоятельнее про умершую Сотникову дочь. И потому, желая опять навести его на прежнюю материю, обратился к соседу своему.
«Я хотел спросить, почему все это сословие, что сидит за ужином, считает паночку ведьмою? Что ж, разве она кому-нибудь причинила зло или извела кого-нибудь?»
«Было всякого.
А кто не припомнит псаря Микиту? Или того, как...»
«А что ж такое псарь Микита? Стой! Стой! Я расскажу про псаря Микиту!»
«Нет, я расскажу про Микиту!»
«Я расскажу про Микиту!»
«Потому что он был мой кум!»
«Так я расскажу про Микиту!»
«Пускай! Пускай Спирит расскажет! Спирит, рассказывай!»
«Ты, пан философ Хама, не знал Микиты? Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он, бывало, так знает, как родного отца. Теперешний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметки ему не годится. Хотя он тоже разумеет свое дело, но он против него дрянь. Помой!»
«Ты хорошо рассказываешь, хорошо!»
«О, зайца увидит скорее, чем табак утрешь из носу. Бывало, свистнет: а ну, разбой, а ну, быстрая! А сам на коне во всю прыть, и уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухи кварту свистнет вдруг, как бы ни бывало. Славный был псарь!»
«Хорошо, хорошо рассказываешь!»
«О, только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на паночку. Вклепался ли он точно в нее, или уже она так его околдовала, только пропал человек. Обабился совсем, сделался черт знает что и... Тьфу! Непристойно и сказать!»
«Хорошо.
О, Как только паночка, бывало, взглянет на него, то и повода из рук пускает. Разбой зовет бровком, спотыкается и не весь что делает. Один раз паночка пришла на конюшню, где он чистил коня. «Дай, — говорит, — Микитка, я положу на тебя свою ножку». А он, дурень, не рад тому, говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. Паночка подняла свою ножку, и как увидал он ее ногую, полную и белую ножку, то, говорит, чара так и ошеломила его. Он, дурень, нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки, пошел скакать, как конь, по всему полю. И куда они ездили, он ничего не мог сказать. Только воротился едва живой, и с той поры и сохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы и пустое ведро. Сгорел совсем. Сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.
А про шепчиху ты не слышал?
Нет.
Э-э-э, так у вас в Бурсе, видно, не слишком большому разуму учат. Ну, слушай. У нас есть на селе казак Шептун. Хороший казак. Он любит иногда украсть и соврать без всякой нужды, но хороший казак. Его хата не так далеко отсюда. В такую самую пору, как мы теперь сели вечерить, Шептун с жинкою, окончивши вечерю, легли спать. А так как время было хорошее, то шепчиха легла на дворе, а Шептун в хате, на лавке. Или нет, шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе.
И не на лавке, а на полу легла шепчиха.
Когда скину с тебя при всех исподницу, то нехорошо будет.
Это предостережение имело свое действие. Старуха замолчала и уже ни разу не перебила речи.
А в люльке, висевшей среди хаты, лежало годовое дитя. Не знаю, мужского или женского пола. Шепчиха лежала, а потом слышит, что за дверью скребется собака. И воет так, хоть из хаты беги. Она испугалась, ибо бабы такой глупый народ, что высунь ей под вечер из-за двери язык, то и душа войдет в пятки. Однако ж думает, дай-ка я ударю по морде проклятую собаку, авось либо перестанет выть. И, взявши кочергу, вышла отворить дверь. Не успела она немного отворить, как собака кинулась промеж ног ее и прямо к детской люльке. Шепчиха видит, что это уже не собака, а паночка. Да при том, пускай бы уже паночка в таком виде, как она ее знала, это бы еще ничего. Но вот вещь и обстоятельства, что она была вся синяя, а глаза горели, как уголь. Она схватила дитя, прокусила ему горло и начала пить из него кровь. Шепчиха только закричала: «Ох, Лишечко!» Да из хаты. Только видит, что в сенях двери заперты. Она на чердак сидит и дрожит, глупая баба. А потом видит, что паночка к ней идет. И на чердак кинулась на нее и начала глупую бабу кусать. Фух, уже Шептун поутру вытащил оттуда свою жинку, всю искусанную и посиневшую.
а на другой день и умерла. Глупая баба. Оно хоть и панского помету, да все, когда ведьма, то ведьма.
После такого рассказа Дорож самодовольно оглянулся и засунул палец в свою трубку. Материя о ведьме сделалась неисчерпаемою. Каждый, в свою очередь, спешил что-нибудь рассказать. К тому ведьма в виде скирды сена приехала к самым дверям хаты. У другого украла шапку или трубку, у многих девок на селе отрезала косу, у других выпила по нескольку ведер крови. Наконец, вся компания опомнилась и увидела, что заболталась уже чересчур, потому что уже на дворе была совершенная ночь. Все начали разбродиться по ночлегам, находившимся или на кухне, или в сараях, или среди двора.
А ну, пан Хама, теперь и нам пора идти к покойнице.
И все четверо, в том числе Спирит и Дорож, отправились в церковь, стегая кнутами собак, которых на улице было великое множество и которые со злости грызли их палки. Философ, несмотря на то, что успел подкрепить себя доброю кружкою горелки, чувствовал втайне подступавшую робость по мере того, как они приближались к освященной церкви. Рассказы и странные истории, слышанные им, помогали еще более действовать его воображению. Три казака взошли вместе с Хамою по крутой лестнице на крыльцо и вступили в церковь. Здесь они оставили философа и заперли за ним дверь по приказанию пана. Философ остался один. Посередине стоял черный гроб. Свечи теплились перед темными образами. Свет от них освещал только иконостас и слегка середину церкви. Отдаленные углы притвора были закутаны мраком. Философ еще раз обсмотрелся.
Что ж, чего тут бояться? Человек прийти сюда не может. От мертвецов и выходцев из того света есть у меня молитвы такие, что как прочитаю, то они меня и пальцем не тронут. Ничего, будем читать.
Подходя к крылысу, увидел он несколько связок свечей.
Это хорошо. Нужно осветить всю церковь так, чтобы видно было, как днем. Жаль, что во храме Божьем не можно люльки выкурить.
И он принялся прилепливать восковые свечи ко всем карнизам, налоям и образам, не жалея их немало. И скоро вся церковь наполнилась светом. Он подошел ко гробу, с робостью посмотрел в лицо умершей и не мог не зажмурить несколько вздрогнувший своих глаз. Такая страшная, сверкающая красота! Он отворотился и хотел отойти, но по странному любопытству, по странному поперечивающему себе чувству, не оставляющему человека, особенно во время страха, он не утерпел, уходя не взглянуть на нее, и потом, ощутивший тот же трепет, взглянул еще раз. Ему даже показалось, как будто из-под ресницы правого глаза ее покатилась слеза, и когда она остановилась на щеке, то он различил ясно, что это была капля крови. Он поспешно отошел к Рылосу, развернул книгу и, чтобы более ободрить себя, начал читать самым громким голосом. Голос его поразил церковные деревянные стены, давно молчаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпался он густым басом в совершенно мертвой тишине и казался несколько диким даже самому чтецу.
Чего бояться? Ведь она не встанет из своего гроба, потому что побоится Божьего слова. Пусть лежит. Да и что я за казак, когда бы устрашился? Ну, выпил лишнее. Оттого и показывается страшно. А понюхать табаку.
Однако же, перелистывая каждую страницу,
добрый табак.
Он посматривал искоса
славный табак.
На гроб.
А вот. Вот встанет. Вот поднимется. Вот выглянет из гроба.
Но тишина была мертвая. Гроб стоял неподвижно. Свечи лили целый потоп света. Страшна освященная церковь ночью с мертвым телом и без души людей.
Что, если подымется? Если встанет она?
Но гроб не шелохнулся.
Ну, если подымется?
Она приподняла голову. Он дико взглянул и протер глаза. Но она точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на гроб. Она встала, идет по церкви с закрытыми глазами, беспрестанно расправляя руки, как бы желая поймать кого-нибудь. Она идет прямо к нему. В страхе очертил он около себя круг. Она встала почти на самой черте. Но видно было, что не имела сил переступить ее. И вся посинела, как человек, уже несколько дней умерший. Хама не имел духа взглянуть на нее. Она была страшна. Она ударила зубами в зубы и открыла мертвые глаза свои. Но не видя ничего, с бешенства, что выразило ее задрожавшее лицо, обратилась в другую сторону. И, распростерши руки, обхватывала ими каждый столб и угол, стараясь поймать кому. Наконец остановилась, погрозив пальцем, и легла в свой гроб. Философ все еще не мог прийти в себя и со страхом поглядывал на это тесное жилище ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего места и со свистом начал летать по всей церкви, крестя во всех направлениях воздух. Философ видел его почти над головою, но вместе с тем видел, что он не мог зацепить круга им очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб грянулся на середине церкви и остался неподвижным. Труп опять поднялся из него, синий, позеленевший. Но в то время послышался отдаленный крик петуха. Труп опустился в гроб и захлопнулся гробовою крышкой. Сердце у философа билось, и пот катился градом. Но ободренный петушьим криком, он дочитывал быстрее листы, которые должен был прочесть прежде. При первой заре пришли сменить его дьячок и седой евтух, к который на тот раз отправлял должность церковного старосты. Пришедший на отдаленный ночлег, философ долго не мог заснуть, но усталость одолела, и он проспал до обеда. Когда он проснулся, все ночное событие казалось ему происходившим во сне. Ему дали для подкрепления сил кварту горелки. За обедом он скоро развязался, но, однако ж, о своем событии в церкви он не решался говорить по какому-то безотчетному для него самого чувству.
Да, были всякие чудеса.
После обеда философ был совершенно в духе. Он успел обходить все селение, перезнакомиться почти со всеми. Из двух хат его даже выгнали. Одна смазливая молотка хватила его порядочно лопатой по спине, когда он вздумал было пощупать и полюбопытствовать, из какой материи у нее была сорочка и плахта. Но чем более время близилось к вечеру, тем задумчивее становился философ.
А ну, пора нам, пан Бурсак. Пойдем на работу.
Хаму опять таким же самым образом отвели в церковь. Опять оставили его одного и заперли за ним дверь. Как только он остался один, робость начала внедряться снова в его грудь. Он опять увидел темные образа, блестящие рамы и знакомый черный гроб.
Что ж, теперь ведь мне не в диковинку это диво. Оно с первого раза только страшно. Да, оно только с первого раза немного страшно, а там оно уже не страшно. Оно уже совсем не страшно.
Он поспешно стал на крылось, отчертил около себя круг и начал читать громко, решаясь не поднимать с книги своих глаз и не обращать внимания ни на что. Уже около часу читал он и начинал несколько уставать и покашливать. Он вынул из кармана рожок и, прежде нежели поднес табак к носу, робко повел глазами на гроб. Сердце его захолонуло. Труп уже стоял перед ним на самой черте и вперил в него мертвые, позеленевшие глаза. Бурсак содрогнулся, и холод чувствительно пробежал по всем его жилам. Глухо стала ворчать она и начала выговаривать мертвыми устами страшные слова. Ветер пошел по церкви от слов, и послышался шум, как бы от множества летящих крыл. Наконец, вдруг что-то засвистало вдали. Это был отдаленный крик петуха. Изнуренный философ остановился и отдохнул духом. Вошедшие сменить философа нашли его едва жива. Его почти вывели и должны были поддерживать во всю дорогу. Пришедший на панский двор, он встряхнулся.
«Подайте сюда кварту горелки!»
Выпивший ее, он пригладил на голове своей волосы.
«Много на свете всякой дряни водится. А страхи такие случаются. Ну!»
Собравшийся возле него кружок потупил голову, услышав такие слова. В это время проходила мимо еще не совсем пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске. выказывавший ее круглый и крепкий стан.
Здравствуй, Хама!
Ай! Ай! Это что с тобою?
Как что? Глупая баба?
Ай, боже мой! Да ты ж весь посидел!
Философ, услышавши это, побежал опрометью в кухню, где он заметил прилепленный к стене, обпачканный мухами, треугольный кусок зеркала. Он с ужасом увидел, половина волос его точно побелела. Повесил голову Хама Брут и предался размышлению.
Пойду к пану. Расскажу ему все. И объясню, что больше не хочу читать. Пусть отправляет меня сей же час в Киев.
В таких мыслях направил он путь свой к крыльцу панского дома.
Здравствуй, небоже. Что? Как идет у тебя? Все благополучно?
Благополучно-то благополучно. Такая чертовщина водится, что прямо бери шапку, да и улепетывай, куда ноги несут.
Как так?
Да ваша пандочка, по здравому рассуждению, она, конечно, есть панского роду. В том никто не станет прикословить. Только не во гнев будь сказано. Успокой Бог ее душу.
Что же, дочка?
Припустила к себе сатану. Такие страхи задает, что никакое писание не учитывается.
Читай, читай. Она недаром призвала тебя. Она заботилась, голубонька моя, о душе своей и хотела молитвами изгнать всякое дурное помышление.
Власть ваша, пан, ей-богу, не вмоготу.
Читай, читай. Тебе одна ночь теперь осталась. Ты сделаешь христианское дело, и я награжу тебя.
Да какие бы ни были награды, как ты себе хочешь, пан, а я не буду читать.
Слушай, философ, я не люблю этих выдумок. Я уже как отдеру, так не то что ректор. Знаешь ли ты, что такое хорошие кожаные кончуки?
Как же не знать? Всякому известно, что такое кожаные кончуки. При большом количестве вещь нестерпимая.
Да. Только ты не знаешь еще, как хлопцы мои умеют парить. У меня прежде выпарят, потом вспрыснут горелкою, а после опять. Ступай, ступай, исправляй свое дело. Не исправишь — не встанешь, а исправишь — тысяча червонных.
Ого, да это хват. С этим нечего шутить. Стой, стой, приятель. Я так навострю лыжи, что ты со своими собаками не угонишься за мной.
И Хама положил непременно бежать. Он выжидал только после обеденного часу. Это время, наконец, настало. Когда философ хотел перешагнуть плетень, зубы его стучали, и сердце так сильно билось, что он сам испугался. Пола его длинной хламиды, казалось, прилипла к земле, как будто ее кто приколотил гвоздем. Когда он переступал плетень, ему казалось, с оглушительным свистом трещал в уши какой-то голос. Философ юркнул в бурьян и пустился бежать, беспрестанно оступаясь о старые корни и давя ногами своими кротов. Он видел, что ему, выбравшись из бурьяна, стоило перебежать поле, за которым чернел густой терновник, где он считал себя безопасным, и пройдя который, он, по предположению своему, думал встретить дорогу прямо в Киев. Поле он перебежал вдруг и очутился в густом терновнике. Сквозь терновник он пролез, оставив вместо пошлины куски своего сюртука на каждом остром шипе, и очутился на небольшой лощине. Небольшой источник сверкал чистый, как серебро. Первое дело философа было прилечь и напиться.
Добрая вода. Тут бы можно отдохнуть.
Нет, 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 нет. Лучше побежи вперед. Неравно будет погоня.
Чертов Евтух! Я бы взял тебя да за ноги. И мерзкую рожу твою. И все, что не есть на тебе, побил бы дубовым бревном.
Напрасно ты дал такой крюк. Гораздо лучше выбрать ту дорогу, по какой шел я, прямо мимо конюшни. Да при том и сертука жаль. А сукно-то хорошее. Почем платил за аршин-то? Однако ж погуляли довольно, пора домой.
Философ, почесываясь, побрел за Евтухом.
Теперь проклятая ведьма задаст мне пфейферу. Да, впрочем, что я в самом деле? Чего боюсь? Разве я не казак? Ведь читал же две ночи, поможет Бог и третью. Видно, проклятая ведьма порядочно грехов наделала, что нечистая сила так за нее стоит.
Такие размышления занимали его, когда он вступал на панский двор. Ободривший себя такими замечаниями, он упросил Дороша, который посредством протекции ключника имел иногда вход в панские погреба, вытащить сулию сивухи, и оба приятеля, севши под сараем, вытянули немного не полведра. Так что философ, вдруг, поднявшись на ноги, закричал:
«Музыкантов! Непременно музыкантов! Эх ты!»
И, не дождавшись музыкантов, пустился среди двора на расчищенном месте отплясывать тропака. Он танцевал до тех пор, пока не наступило время полдника. И дворня, обступившая его, как водится в таких случаях, в кружок, наконец плюнула и пошла прочь.
Вот это как долго танцует человек!
Наконец философ тут же лег спать, и добрый ушат холодной воды мог только пробудить его к ужину.
Пора, пойдем.
Спичка тебе в язык, проклятый кнур. Пойдем.
Ночь была адская. Волки выли вдали целою стаей. И самый лай собачий был как-то страшен.
Кажется, как будто что-то другое воет. Это не волк.
Они приблизились к церкви и вступили под ее ветхие деревянные своды, показавшие, как мало заботился владетель поместья о Боге и о душе своей. Евтух и Дорож по-прежнему удалились, и философ остался один.
«Не побоюсь. Ей-богу! Не побоюсь!»
И, очертивший по-прежнему около себя круг, начал припоминать все свои заклинания. Тишина была страшная. Свечи трепетали и обливали светом всю церковь. Вдруг среди тишины с треском лопнула железная крышка гроба, и поднялся мертвец. Еще страшнее был он.
чем в первый раз. Зубы его страшно ударялись ряд о ряд. В судорогах задергались его губы. Вихрь поднялся по церкви. Попадали на землю иконы. Полетели сверху вниз разбитые стекла окошек. Двери сорвались с петлей. И несметная сила чудовищ влетела в Божию церковь. У Хомы вышел из головы последний остаток хмеля. Он только крестился, дочитал, как попало молитвы. И в то же время слышал, как нечистая сила металась вокруг него, чуть не зацепляя его концами крыл и отвратительных хвостов. Все глядели на него, искали и не могли увидеть его, окруженного таинственным кругом.
«Приведите вверх!»
И вдруг настала тишина в церкви. Взглянув искоса, увидел он, что ведут какого-то переземистого, дюжего, косолапого человека. Тяжело ступал он, поминутно оступаясь. Длинные веки опущены были до самой земли. Его привели под руки и прямо поставили к тому месту, где стоял Хома.
«Поднимите мне веки, не вижу!»
И все сонмище кинулось поднимать ему веки. «Не гляди!» — шепнул какой-то внутренний голос философу. Не вытерпел он и глянул.
«Вот он!»
Ви уставил на него железный палец. И все, сколько ни было, кинулись на философа. Бездыханный грянулся он на землю, и тут же вылетел дух из него от страха. Раздался петуший крик. Испуганные духи бросились, кто как попало, в окна, в двери, чтобы поскорее вылететь. Но не тут-то было. Так и остались они там, завязнувшие в дверях и окнах. Вошедший священник остановился при виде такого посрамления Божьей святыни и не посмел служить панихиду в таком месте. Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом, корнями, бурьяном, диким терновником, и никто не найдет теперь к ней дороги. Когда слухи об этом дошли до Киева, и богослов Халява услышал, наконец, о такой участи философа Хомы, то предался целый час раздумью. С ним в продолжение того времени произошли большие перемены. Счастье ему улыбнулось. По окончании курса наук его сделали звонарем самой высокой колокольни, и он всегда почти являлся с разбитым носом, потому что деревянная лестница на колокольню была чрезвычайно безалаберно сделана.
Ты слышал, что случилось с Хомой-то?
Тиберий Горобец в то время был уже философ и носил свежие усы.
Так ему Бог дал. Пойдем, шинок, да помянем его душу.
Молодой философ, который жаром энтузиаста начал пользоваться своими правами,
так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже шапка отзывали спиртом и табачными корешками, в ту же минуту изъявил готовность.
Славный был человек, Хама, знатный был человек, а пропал ни за что.
А я знаю, почему пропал он. От того, что побоялся. А если бы не боялся, то бы ведьма ничего не могла с ним сделать. Ну, нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей. То и ничего не будет. Я знаю уже все это. Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, все ведьмы.
На это звонарь кивнул головою в знак согласия. Но, заметивши, что язык его не мог произнести ни одного слова, он осторожно встал из-за стола и, пошатываясь на обе стороны, пошел спрятаться в самое отдаленное место, в бурьяне. Причем не позабыл по прежней привычке своей утащить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке.
Вы слушали спектакль «Вий» по повести Николая Васильевича Гоголя. Роли исполняли от автора Евгений Весник, философ Хама Сергей Габриэлян, богослов Халява Дмитрий Назаров, риттер Тиберий Дмитрий Филимонов, сотник Леонид Кулагин, дорож Лев Дуров, ректор Рогвол Суховерка, старуха Наталья Литвинова, паночка Наталья Лоскутова, казаки Николай Кочергин, Евгений Хорошевцев и Андрей Ярославцев, бабы Елена Мелиоти и Ирина Бякова, режиссер Виктор Трухан, композитор Шандер Калыш, звукорежиссер Галина Засимова, ассистент режиссера Михаил Розенберг, редактор Наталья Шолохова. Спектакль записан на студии Vox Records некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания.